Здравствуйте. Сегодня среда, 2 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Путин впервые прокомментировал ответы США и НАТО на российские требования о гарантиях безопасности. Украина, Польша и Великобритания объявили о создании тройственного военно-политического альянса. Какую роль могут сыграть военно-морские силы России и НАТО в случае российского вторжения в Украину? Также сегодня.
Я не хочу обсуждать пиар-акции Вектора. Это абсолютно ненаучный подход, это попытка проскользнуть мимо строек дождя.
Россия будет поставлять за границу вакцину «Эпивак Корона» производства научного центра «Вектор», хотя независимые эксперты говорят о полной неэффективности этой вакцины. Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном впервые прокомментировал отказ НАТО и США предоставить юридические гарантии нерасширения Североатлантического союза на восток. Описывая ситуацию, российский президент не преминул воспользоваться и словом лагерно-блатного жаргона, что, в общем, привычно для него, даже на пресс-конференции по итогам переговоров на высшем межгосударственном уровне.
Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием. Стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО?
Говорил Владимир Путин. Я, кстати, соглашусь с теми, кто возразит, что глагол «кинуть» в значении «обмануть» уже прочно вошел в обиход. Но родом этот глагол в этом значении именно из блатного жаргона, как, впрочем, и многие другие сейчас общеупотребительные слова, что в какой-то мере отражает ситуацию в российском обществе. Но вернемся к российской реакции на ответ США и НАТО. Позицию Кремля по первостепенной для него проблеме расширения НАТО обобщил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Первый посыл – это относительно того, что в свое время нас просто обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились, когда президент образно сказал, что по сути нас просто кинули. Второе – это замечание президента о том, что в стратегии национальной безопасности Украины напрямую допускается применение силы для возвращения территорий. То есть доктринально Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым. И в этом случае эвентуально или гипотетически, как хотите, в будущем, в обозримом или в далеком будущем, мы можем столкнуться, когда член НАТО Украина может напасть на Российскую Федерацию, учитывая количество националистически настроенных там элементов, причем не только внизу, но и наверху в руководстве. Этого нельзя исключать. Тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО. И третье – это то, что насчет политики открытых дверей. Тезис об этом нигде не зафиксирован. Такого тезиса доктринально нет. В статье 10 устава говорится о том, что могут приниматься новые члены. Но про открытые двери нигде не говорится. Это тоже очень важно всем напомнить.
Песков также добавил, что не будет комментировать появление в испанской газете «Эль Паис» текста ответов США и НАТО на российские предложения о соглашениях по гарантиям безопасности. Кроме того, Песков сказал, что Владимир Путин пока не планирует телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном, хотя Джонсон и говорил буквально вчера, что такой разговор должен состояться. Интересно, что помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сказал, что переговоры Путина и Джонсона Джонсона все-таки намечены на сегодняшний вечер. Сам Джонсон вчера прибыл в Киев, где вновь подчеркнул готовность Великобритании ввести санкции против России в случае начала нового российского военного вторжения в Украину. Вот фрагмент его выступления.
We are also preparing. Мы вместе с другими государствами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту же минуту, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию. Мы все это делаем не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою приверженность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии.
Вчера же в столицу Украины прибыл глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Моравецкий объявил, что Варшава планирует передать Киеву боеприпасы, ПЗРК «Громы» и дроны разного типа для защиты от возможной российской военной агрессии. Кроме того, Польша передаст Украине гуманитарную помощь, в частности, предметы первой необходимости. Давайте послушаем премьера Польши.
Наша часть Европы, Польска.
В нашей части Европы не бывает ни землетрясений, ни извержений вулканов. Но живя рядом с таким соседом, как Россия, у нас возникает ощущение, что мы живем у подножия вулкана. Мы призываем Германию не открывать газопровод, потому что, запуская «Северный поток-2», Берлин заряжает пистолет Путина, которым он затем может шантажировать всю Европу.
Говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По итогам вчерашних переговоров в Киеве было объявлено о создании тройственного украинско-польско-британского военно-политического альянса для противодействия угрозам со стороны России. О том, в чем смысл подобных малых союзов, рассуждает украинский политолог Олеся Яхно.
Сейчас, когда мы видим, что Европа не совсем целостная, это еще большой вопрос для Европы в этом году, насколько они смогут выработать общие правила, касающиеся в частности безопасности. Мы знаем, что есть противоречия внутри, между Восточной и Западной Европой и по поводу Северного потока-2, и по поводу в целом оборонной политики, более мягкой, которую, например, проводит Германия. И в этом смысле Великобритания, как не член Европейского Союза, но член НАТО, наверное, такой наиболее активный партнер Соединенных Штатов, и в вопросе сотрудничества с Восточной Европой и со странами Балтии Великобритания здесь сразу заняла более активную позицию. Это, кстати, проявилось даже в вопросе искусственного миграционного кризиса на границе с Белоруссией и Польшей, когда Великобритания отреагировала достаточно быстро. То, что Украине удалось регионально естественный союз Украины и Польши, несмотря на то, что исторически есть определенные противоречия между Украиной и Польшей, но то, что в этот союз удалось привлечь сюда Великобританию как сильного все-таки субъекта, это очень хорошо. Но мне кажется, что вообще за такими малыми форматами есть большое будущее, это громко сказано, но эффективная и более реалистичная работа. Если Украина ставит целью вступить в НАТО в долгосрочной перспективе или там среднесрочной, и все прекрасно понимают, что это не быстрый вопрос, и это зависит не только от России, но и от ряда других факторов, то малые союзы, они действительно более эффективны с точки зрения реализации конкретных задач и возможности их реализации. Двустороннее сотрудничество никто не отменяет. Мне кажется, это основа международных отношений. И Украина подписалась с Великобританией, как я сказала, или там задекларировала несколько договоров, касающихся военно-технического сотрудничества, в частности, в Черном море, по поводу новой военно-морской базы. И здесь ничего не отменяется. Но важно, что в геополитике действительно еще в прошлом году и в этом новая тенденция, которая заключается в том, что, с одной стороны, Запад хочет выработать какую-то более консолидированную позицию, я имею в виду США и ЕС и Великобританию, но при этом у каждой страны есть своя внутренняя ситуация, есть определенные противоречия, которые не всегда позволяют выстроить быстро, особенно эту целостную и единую позицию. Поэтому действительно, когда объединяются разные регионы и когда не только, например, Восточная Европа, здесь важно показать, что есть и другой субъект, или это Штаты, или это, как в данном случае, Великобритания, которые готовы оказывать и участвовать в военно-техническом сотрудничестве. И это же не единственный такой локальный союз. Есть примеры, которые там не обязательно имеют отношение к Украине. Есть там, например, Великобритания, США и Австралия. Есть уже складывающееся сотрудничество и альянс в Черном море, куда входит гораздо больше стран, 5 точно и страны, и члены НАТО, и не члены НАТО. Есть на уровне двустороннего сотрудничества, например, там альянс Франции и Греции, как раз тоже в сотрудничестве в военной сфере. Поэтому, когда блоки все-таки ЕС и НАТО, они создавались в 20-м столетии, никто не отменяет их эффективность, но это все-таки структуры и ценностные, и требующие согласования всех членов их, этих блоков. И поэтому иногда гораздо быстрее, действительно эффективнее решать задачи на уровне таких локальных альянсов, что не отменяет никак ни двустороннего сотрудничества, ни участия в политике этих стран, в те блоки, в которые они входят.
Мнение украинского политолога Олесі Їхно. По мере того, как Россия наращивает свое военное присутствие у границ Украины, а российские и американские дипломаты продолжают переговоры о гарантиях безопасности, напряженность растет не только на земле, но и на море. Группировка российских больших десантных кораблей Северного и Балтийского флота вошла в Средиземное море, где 24 января начались военные учения НАТО «Нептун-Страйк» 2022. Исследователь и эксперт по российским военно-морским силам H.I. Sutton рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову о нынешнем состоянии российского флота и его роли в кризисе вокруг Украины.
Каковы в целом возможности российских военно-морских сил в сравнении с силами США, Великобритании, Франции и других западных держав?
Russian Navy is highly capable.
Российский флот высокофункционален, хотя у него есть сильные и слабые стороны. Он очень сильно отличается от флота НАТО. Во-первых, в силу географического расположения России, во-вторых, из-за акцента на подводном флоте. В широком смысле слова, российские подлодки ничем не уступают натовским, а управление ими осуществляется очень грамотно. Да, по отдельности какие-то из американских или британских подлодок могут быть более совершенными в техническом плане, но здесь Россия играет с западными странами в одной лиге. Также очень эффективны российские дизельные подлодки. Доминирование в Черном море – это вопрос географии и НАТО. Из-за конвенции Монтрё западные страны крайне ограничены в возможностях обеспечивать военную мощь в Черноморском регионе. Эта конвенция ограничивает количество кораблей, которые могут проходить через принадлежащий Турции Босфорский пролив. Россию такое ограничение касается в меньшей степени, но ее ограничивает ряд других факторов, с которыми, впрочем, она успешно справляется. Это касается прохода через Босфор авианосцев и как раз подводных лодок, хотя, как знать, может, однажды Россия скажет «это не авианосец, а крейсер», и это сработает. Любой военный конфликт меньше всего похож на шахматы, где каждую новую партию соперники начинают на одной и той же доске с одним и тем же набором фигур. Российский флот разбросан по разным местам, в каждом из них своя специфика, но в целом он довольно хорошо работает. И уж точно Россия абсолютно доминирует в Черном море.
Что вы думаете о российских учениях в эксклюзивной экономической зоне Ирландии, против которых восстали ирландские рыбаки? И Россия сдала назад, пообещав переместить учения подальше от этой зоны. Что за этим стоит? По одной из версий, место этих учений – это на самом деле своего рода перекресток важных подводных коммуникаций, и в этом весь их смысл.
Да, это перекресток подводных кабелей связи, и это важный факт. В то же время я не думаю, что целью этих учений является прикрыть какие-то тайные манипуляции с этими кабелями. Это маловероятно, хотя нам следует быть осторожными, потому что мы не знаем мотивов и расчетов России. Ирландия является стратегически слабым местом в Европе, потому что она не входит в НАТО, и у нее фактически нет собственного военно-морского флота. У нее есть буквально несколько кораблей, но я не думаю, что хоть кто-то в Ирландии считает ее хорошо защищенной с моря. Исторически это было нормально. Это своего рода противоположность Швеции или Швейцарии. Это невооруженный нейтралитет, где вы как бы говорите «я нейтрален» или «не вовлечен, оставьте меня в покое». Это работает, если никто не заинтересован в вашем пространстве. Но в последнее время воды вокруг островов, даже в большей степени, чем суша, приобрели стратегическое значение. Поэтому вместо того, чтобы устраивать учения в водах Великобритании, которая является членом НАТО и ядерной державой, Россия делает это в Ирландии, в водах, где Ирландия практически беззащитна. Впрочем, как это бывает, и как мы увидели, ирландцы смогли организовать общественное давление на Москву и добиться от нее выгодных для себя изменений. Несмотря на это, такой выбор места для учений был полностью в пределах законодательства. законных прав России. Это законно, но это было сделано как провокация, точно так же, как Россия сочла провокацией НАТО британский корабль в Черном море. Британия, конечно, так бы никогда не сказала. Всегда есть две стороны. Эти учения посылают сигнал Ирландии, но я не думаю, что из-за них мы увидим какое-либо существенное увеличение расходов Ирландии на оборону.
Сирийская операция. Повысила ли она боеготовность российского военно-морского флота? Может ли Турция стать настоящей проблемой для России, закрыв проход российских кораблей через Босфор, как она уже грозила сделать в случае эскалации в Идлибе?
Боевые действия в Сирии, а также война в Грузии 2008 года повысили боеготовность российских военно-морских сил по всем направлениям и позволили им испытать новые вооружения, в частности, крылатые ракеты. Это был ценный опыт. Что до закрытия Босфора, то это очень интересный вопрос. Турция является членом НАТО, так что Россия вряд ли предпримет против нее прямые военные действия. Я не хочу слишком много говорить о политике, но вы, очевидно, знаете, что положение Турции в НАТО временами было напряженным. У Турции много внешнеполитических интересов в Северной Африке и Сирии, которые сложны и часто кажутся противоречащими друг другу. Турция могла бы попытаться закрыть Босфор, чтобы протестировать и продемонстрировать свою политическую власть, сыграть в эту игру и заручиться дружбой с Западом. Если коротко, закрытие Босфора, конечно, может повлиять на российско-украинский конфликт. Я не думаю, что это изменит результат, но это может повлиять на ситуацию. Вместе с тем и Турции, и НАТО, и России нужно не забывать о конвенции Монтрё. Россия явно недовольна многими аспектами этого соглашения и пытается найти лазейки, чтобы их обойти. Тем не менее, заинтересованные страны, кажется, не хотят уделять этому слишком много внимания, потому что любое изменение конвенции Монтрё может сработать против любого из игроков. Да, это старомодное и устаревшее соглашение, Россия недовольна им, особенно в той части, которая регулирует проход через Босфор подводных лодок и в меньшей степени авианосцев. Но есть в конвенции и то, что России нравится. Если бы не было конвенции Монтрё, Россия бы получила американский авианосец в Черном море. Это был бы совсем другой расклад сил.
С экспертом по российским военно-морским силам H.I. Саттоном беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 февраля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил, что разработанная им вакцина от коронавируса «Эпивак Корона» будет поставляться за границу. Между тем, эффективность этой вакцины до сих пор не доказана, а независимые исследования вообще говорят о ее полной несостоятельности, рассказывает Татьяна Вольская.
Разработчик и производитель вакцины «Эпивак Корона» научный центр «Вектор» не сообщает, с кем именно заключены контракты на поставку более 50 миллионов доз препарата. Правда, еще летом говорилось о планах поставлять его в Бразилию и Венесуэлу. Минздрав уже увеличил срок годности «Эпивак Корона» до 10 месяцев для вакцины, произведенной на площадке «Вектор» Роспотребнадзора, и до 9 месяцев для других производств. В январе были обнародованы результаты исследования, которое показало, что «Эпивак Корона» обладает не просто низкой, а отрицательной эффективностью против заражения коронавирусом. Исследования проводили петербургские ученые из Европейского университета и Медицинского института имени Березина. Оно называлось «Случай-контроль». Случаями ученые назвали группу из 1200 человек с подтвержденным коронавирусом, а контрольной группой стали участники другого исследования о распространенности антител к коронавирусу. В результате эффективность спутника ВИ составила 58%, спутника ЛАВИ 50%, Ковивака 38%, а Эпивак Короны минус 40%. Как объяснял соавтор исследования Антон Барчук, отрицательная эффективность Эпивак Короны означает более высокий риск заболеть по сравнению с невакцинированными. Люди думают, что защищены прививкой, перестают соблюдать меры безопасности и легче заражаются. Заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета Петербургского государственного университета, бывший главврач Боткинской больницы, профессор инфекционной Алексей Яковлев высоко оценивает это исследование.
Вполне интересные данные давал институт гриппа.
по серологическому профилю населения города. И, соответственно, то независимое исследование, оно вызывает у всех у нас определенные опасения, насколько целесообразно ее производить и распространять.
Когда Вектор отвечал на эти исследования, они сказали, что потенциальной ошибкой исследования может заключаться в крайне низкой мощности исследования ввиду малого охвата населения вакцинации.
Нет, но это глупость, потому что сейчас уже есть группа сравнения, есть данные по невакцинированным. Поэтому есть с чем сравнивать. И вся эта идея определения антител к Н-белку, который является носителем вакцины Эпивак Корона и никак не отражает уровень нейтрализующих антител, это я не хочу обсуждать пиар-акции Вектора. Это абсолютно ненаучный подход, это попытка проскользнуть мимо остроек дождя.
Алексей Яковлев считает, что хорошие вакцины «Спутник Ви» и «Спутник Лайт» в качестве бустера «Ковивак», а вот «Эпивак Корона» он не рекомендует никому.
Когда шла разработка вакцин, я говорил, что «Эпивак Корона», наверное, будет по побочным эффектам мягче. Так оно и вышло. Но дело за малым. Если после спутника совершенно четко выявляются нейтрализующие антитела, то после эпивак короны в независимых исследованиях таких антител не выявляется. И поэтому вопрос, который сначала нас беспокоил, что побочные эффекты, он отпал сам по себе. Потому что бессмысленно пользоваться препаратом без побочных эффектов, но который не дает основного эффекта. Да, были ожидания, но, к сожалению, эти ожидания закончились, с моей точки зрения, тем, что мы не можем ориентироваться на эпивак-корону. А в какие страны их посылать, это уже не врачебный вопрос.
С чем же связано успешное продвижение эпивак-короны при отрицательных отзывах? Может, с тем, что среди разработчиков указана глава Роспотребнадзора Анна Попова?
Там большая группа специалистов «Вектора» участвует. Они сами делают, сами публикуют, сами патентуют, поэтому я не думаю, что следует как-то дополнительно акцентировать внимание на этом, потому что, как правило, все-таки независимую оценку должны делать не производители, а исследователи, которые работают вне этой системы. И вот такие исследователи, это, к сожалению, волонтеры практически, которые делали это исследование, они показали, что что-то неладно в королевстве.
Доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов недоумевает, почему эпивак-корону продают в другие страны.
Удивительно, что кому-то нужна эта вакцина, значит, кого-то удалось обмануть.
Василий Власов не считает, что Анна Попова помогла продавать эпивак-корону за рубеж.
Попова, скорее, может испортить какую-нибудь продажу, вряд ли она может помочь какой-то продаже. Вектор пытается сделать хорошее лицо, они получают за это дело деньги. Любая компания будет свой продукт защищать до последнего, поэтому она остается на рынке.
Центр «Вектор» сообщает, что испытывать эпивак-корону на людях начали в ноябре 2020 года в Москве, Красногорске, Тюмени, Казани и Калининграде. И сегодня она применяется во всех регионах России. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения ирландского писателя Джеймса Джойса, а ровно 100 лет назад во Франции был впервые издан целиком его главный роман «Улисс». 2 февраля 1922 года издатель Джойса в Париже Сильвия Бич получила от типографии 3 первых экземпляра. Отдельные части «Улисса» были изданы с 1918 по 1920 год американским литературным журналом «Little Review». В Британии роман был запрещен до конца 30-х годов прошлого века. Поклонники Джойса устраивают каждый год 16 июня праздник «Блумсдей», названный в честь главного героя «Улисса» Леопольда Блума. Действие романа, напомню, происходит в Дублине 16 июня 1904 года. Вот что говорит о Джойсе и «Улиссе» Александр Ливергант, переводчик, литературовед, главный редактор журнала «Иностранная литература», в котором «Улисс» был впервые в СССР полностью опубликован в 1989 году.
Это, по-моему, из тех книг, которые читают очень немногие и про которые знают очень многие. Так, чтобы прочесть первой там по какую, там по тысячную, по 800-ю страницу, так таких, может быть, и совсем нет, если не считать специалистов по Джойсу. Существует не столько даже роман «Улисс», сколько миф Джойса и миф вот этого романа. Если мы говорим о мифе, то, существует несколько таких общих представлений об этой книге. – очень часто с книгой расходящихся. Если мы говорим, собственно, о романе, то роман представляет собой ничего целого. Дело в том, что не случайно, наверное, Джойс назвал каждую из глав или из частей этой книги эпизодами. Это действительно эпизоды из перекрестного путешествия двух людей. Я бы не сказал, что эта книга составляется вот в единое повествование, как составляется в единое повествование, скажем, там, роман Томаса Манна или роман Флабера, там, или Бальзака и так далее. Что касается мифа, считается, что Джойс – это представитель модернистской литературы, поток сознания, там, и так далее, и так далее. В действительности Джойс куда более последовательный реалист, чем многим кажется. Что касается потока сознания, то известно, что все те приемы, которые приписываются Джойсу как новатору, использовались задолго до него, или, по крайней мере, лет за 30-40 до него. Джойс был, как и всякий модернист, как и всякий теперешний постмодернист, помимо того, что он, конечно, человек необычайно талантливый, он еще и был человеком очень начитанным. Это очень книжная книга. Она вобрала в себя опыт чтения, может быть, в большей степени, чем опыт литературный, писательский. Его «Улисс» в действительности произведение очень последовательное, очень точное, да, очень витиеватое и тонко сконструированное, но иначе по замыслу автора оно и не могло быть сделано. И если вы будете там адаптировать, скажем, «Улисс» для студентов, для домохозяек, вы получите совершенно другую книгу, наверное, здорово бессмысленную. «Улиссом» все равно упиваются очень немногие, и книга эта и не написана с расчетом на то, что ее будет потреблять читатель с улиц. Журнал «Иностранная литература» поступил, по-моему, мудро, напечатав на протяжении 12 номеров 12 эпизодов. То есть роман по своей структуре очень точно вошел в структуру журнала годовую. И в каждом номере давался один эпизод. В те времена он, конечно, произвел большое впечатление, потому что просто до этого был известен как миф, как некое нечто запрещенное. Если бы этот роман печатался впервые сейчас, я думаю, что он не произвел бы такого впечатления. Он попал, так сказать, на нужную эпоху.
О Джеймсе Джойсе и его главном романе «Улисс» говорил главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. Напомню, сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения Джеймса Джойса, а ровно 100 лет назад впервые был издан целиком его роман «Улисс». Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Александр Аркадьев. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Социальная сеть ВКонтакте, там тоже можно найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». А можно подписаться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».